Мне трудно поверить, что у нас уже последняя сессия, а когда я буду проповедовать. Но у нас остается еще одна сессия, это ответы на вопросы. Мы постараемся, насколько сможем, ответить на те вопросы, которые вы зададите. Но сейчас мы обратим внимание на тему прощения. Поскольку это очень важная часть пасторской заботы о людях. Помогать людям понять, что они должны не только покаяться в грехе, но также увидеть, что значит по-настоящему простить другого человека, и что означает, что Бог по-настоящему простил нас. Все это чрезвычайно важно. Особенно для решения проблемы вины, для того, чтобы для этого нужно понять, что такое подлинное прощение, из чего оно состоит, что стоит за этим термином. Доктор Джон МакАртур написал замечательную книгу о прощении. Я даже не знаю, была ли она переведена на русский язык или нет, но если она переведена на русский, то очень рекомендую вам ее приобрести в дополнение к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Давайте посмотрим на эту тему с библейской точки зрения, и это поможет вам в пасторском служении при консультировании людей, которым сложно понять, что такое подлинное библейское прощение. Итак, с самого начала стоит начать с вопроса, что такое прощение. Основной греческий глагол, который переводится как «переводить», это «афиеми». Он означает «отпускать» или «отсылать». В отношении к греху этот термин означает «извинять». Но прощение также можно описать как «обещание», потому что, когда Бог прощает нас, Он обещает, что Он никогда не будет мстить нам за наши грехи. Когда Бог прощает, Он заявляет о своем прощении. Давайте откроем книгу Иеремии, 31 главу, 34 стих.
And here is a discussion of the new covenant.
В этой главе говорится о Новом Завете.
In fact, in verse 31,
в 31 стихе
he says,
сказано, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Последняя фраза «прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более» не записана в законе Моисеевом, она не является частью Авраамова Завета, также это часть Нового Завета. Уверение Бога в том, что Он простит наши грехи. Когда Господь объявил это, Он тем самым сделал официальное заявление «Я прощу беззакониях и грехов их не воспомяну». Это публичное заявление, так чтобы все могли знать, что их грехи прощены, и теперь они могут иметь отношение с Богом.
В Исаии 34
главе, 43 главе, 25 стихе, мы находим подобное утверждение. Исаия 43 глава, 25 стих. Господь говорит, «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Эти стихи очень ясно утверждают, и Господь прямо говорит об этом. Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на Иеремии 33:34 и Исаия 43:25, потому что Бог здесь говорит о том, что Он не будет помнить их грехи, и это является частью Его прощения. Забыть что-то — это пассивный акт с нашей стороны. Я жил в разных местах. Некоторое время жил в Огайо, потом поступил в семинарию в Мичигане и жил в другом месте. Позднее, когда я получил пасторское служение, я вернулся в Огайо. Потом, когда меня пригласили колледж-мастерс и семинария на преподавательскую позицию, я переехал из Огайо в Калифорнию. Так я жил в разных местах. И если бы вы спросили меня в разных местах, какой был у меня почтовый адрес во всех этих местах, я бы не смог вспомнить, если бы только мне не помогли. Я забыл уже свои почтовые адреса в прошлом из-за того, что давно ими не пользовался. И даже когда я был маленьким мальчиком, отец у меня был пастором в баптистской церкви, мы жили в разных местах, и я не помню места, в которых жил, и адреса. Я забыл их, потому что я не пользовался этими адресами уже много лет. Забывание — это пассивный акт. Однако Бог не говорит, что Он не помнит наших грехов или забывает в таком смысле. Бог не забывает ни о чем. Если бы Бог забыл наши грехи, то получилось бы, что он забыл бы значительную часть его собственного слова, Библии, потому что значительная часть Библии говорит о том, как его народ согрешал. Нет, Бог ничего не забывает, Он помнит абсолютно все. Что же тогда означает вот эта идея в Иеремии 31 главе, в 34 стихе и в Исаии 43:25? Когда Бог говорит, «Я не воспомяну грехов их более». За этим стоит такая идея. «Я не буду помнить ваши грехи против вас». То есть с тем, чтобы отомстить вам. Иными словами, конечно, из памяти Бога ничего не стерлось, однако эти грехи уже не записаны на нашем счету. Итак, Бог публично заявляет, что Он не будет ничего против иметь и никакого наказания посылать за эти грехи, поскольку эти грехи в рамках Нового Завета, связанного с смертью, погребением и воскресением Иисуса Христа, наши грехи были уже оплачены совершенной жертвой, так что наши грехи покрыты жертвой Иисуса Христа, и теперь они уже нам не вменяются. И наши прошлые грехи, и нынешние, и будущие, все они в рамках Нового Завета не вменяются нам. Именно поэтому нам гарантировано спасение. Потому что если бы хотя бы один грех вменился нам, это уже помешало бы нам войти на небеса и быть возлюбленными Иисуса Христа. Все это было бы перечеркнуто, если бы хотя бы один грех был бы нам вменен. Но все грехи наши покрыты. Итак, Бог обещает не вменять нам грехов, не засчитывать их нам. Если забытье — это пассивный акт, то решение не припоминать этих грехов – это активный акт. Для этого требуется определенная цель в разуме человека. Бог не просто пассивно забывает о наших грехах, но Он активно не припоминает их нам. Итак, самое лучшее определение прощения заключается, пожалуй, в следующем. Это обещание полного извинения. Когда Бог прощает нас, Он обещает нас извинить. И это обещание сделано им публично. Он заявил об этом во всеуслышание. Давайте поговорим немного о Божьем прощении. Это очень важная тема. В Ефесянам говорится, что мы должны прощать, как и Бог во Христе простил нас. Так что для того, чтобы наше прощение было похожим на прощение Божье, мы должны изучить, каково же Божье прощение, что означает, что Бог нас прощает. Человек, конечно, нуждается в прощении от Бога и до спасения, и после того, как он уже спасен. Прощение, которое требуется человеку до спасения, называется в богословии юридическим прощением, потому что Бог выступает как судья. Он объявляет нас праведными вовеки, и избавляет нас от вечного осуждения. Бог до того, как спасти нас, смотрит на нас как судья, и Он справедливо судит тех, кто не принадлежит Ему, назначая им вечное наказание. Мы можем это увидеть в послании к Римлянам, 4 главе, стихи с 3 по 8, и в послании к Колоссянам, 2 главе, 13-14 стихах. Вот такое прощение Бог дает нам до того, как мы спасены. Но и после того, как мы уже спасены, мы тоже нуждаемся в прощении. С богословской точки зрения оно называется родительским прощением. Потому что теперь Бог — наш любящий Отец. То есть наши основные отношения с Ним характеризуются отношениями отца и ребенка. До спасения наши отношения с Ним — это отношения подсудимого и судьи, а после спасения — это отношения отца и ребенка. Бог — это Отец, который хочет освободить нас от неприятных последствий Его наказания. Мы можем увидеть это и в Нагорной проповеди. Откройте, пожалуйста, Матфея 6 главу, 12 стих. Здесь Христос преподает ученикам молитву Господню. Посмотрите на 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это хорошая иллюстрация того, о чем мы сейчас говорим. Мы хотим, чтобы Бог простил нас, то есть чтобы Он убрал временные последствия нашего греха или родительское наказание за наш грех, точно так же, как и мы хотим прощать других людей. И эти два понятия всегда связаны друг с другом. Вы можете увидеть что-то подобное в послании к Евреям 12 главе, в стихах с 5 по 11, где Бог говорит о том, что Он Отец, наказывающий нас, как своих истинных детей. В воскресенье я буду говорить об этом тексте Священного Писания здесь, в Церкви Преображения. Это помогает нам понять Божье прощение. Все человечество, живущее на земле, связано с Богом одним из этих двух способов. Либо они являются подсудимыми, к которым Бог относится как судья, к их подсудим. А чтобы вот это вот изменилось, они должны раскаяться в своих грехах, принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя и получить прощение. Либо второй вид отношений человечества с Богом – это отношение верующего с Отцом. Верующий может согрешать, и когда он согрешает, он должен исповедовать свой грех пред Богом, раскаиваться в грехе и понимать, что Бог прощает его во Христе. И иногда Бог убирает временное наказание, а иногда Он позволяет людям пережить это временное наказание. Иногда Он являет незаслуженную милость, в других случаях Он не проявляет милости, вот такой вот незаслуженной милости в жизни этого человека. Я уже упоминал этот стих, но давайте внимательно посмотрим на него еще раз. Ефесянам 5 глава. Стих
32.
Извините, Ефесянам 4 глава, 32 стих. Здесь апостол Павел говорит о нашем прощении. И он говорит, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Нам очень важно заметить, что прощение зависит от того, как Бог простил нас. Бог простил верующего, простил верующему все грехи, прошлое, настоящее и будущее. Это обусловлено тем, что Иисус Христос умер за наши грехи. И как Отец, Он прощает нам грехи. И эти грехи тоже прощаются нам благодаря Иисусу Христу. Однако, когда мы прощаем друг друга, мы должны являть подобное прощение. Мы должны прощать друг друга так же, как Бог простил нас. Апостол Павел подчеркивает это в послании к Ефесянам 4:32. О том же самом он говорит в послании к Колоссянам 3 главе 13 стихе. Итак, когда мы прощаем какого-то человека, мы тем самым обещаем, точно так же, как Бог публично заявил о том, что Он нас прощает, мы тоже обещаем человеку, что мы не будем припоминать его грехи. Это означает, что мы не будем держать на них никакой обиды, не будем стремиться к наказанию или мести, или последствиям. Это означает, что мы никогда не будем напоминать им об этом грехе, чтобы использовать это против них, если мы их простили. Итак, с практической точки зрения, мы говорим следующее, когда мы простили человека. Вот это обещание прощения связано с тремя важными сферами. Когда мы говорим, я не припомню этот грех тебе, не буду его припоминать против тебя, что означает это обещание? Первое. Я не буду напоминать тебе об этом грехе. Если только это не будет абсолютно необходимо ради твоего блага. Иными словами, я не злюсь на тебя за этот грех больше. Прощенный грех может упоминаться лишь в том случае, когда нужно помочь этому человеку. То есть он может припоминаться только с целью помочь этому человеку, а не обидеть его. Итак, когда мы говорим, что мы не будем припоминать человеку о грехе, мы тем самым говорим, я не буду припоминать тебе этот грех против тебя, я не буду вести запись об этих грехах, я не буду хранить памяти об этих грехах. Вот что означает это обещание. Удивительно, как много христиан, которые обращаются для душепечения, не понимают этого. И нам очень важно, как пасторам, помогать им понять, что из себя представляет подлинное прощение, когда они прощают другого брата или сестру во Христе. Я не буду припоминать этот грех, я не буду его использовать против тебя, я не буду хранить память об этих грехах, я не буду записывать их, я не буду хранить о них воспоминания. А многие люди так делают. В прежние времена, когда люди ходили на охоту, они носили с собой большой мешок. И если они подстрелили птицу или кролика, или небольшое животное, они бросали тушку в этот мешок и шли дальше. И в конце дня они вытрясали вот этот вот мешок, полный дичи, когда приходили домой, вычищали этот мешок, а дичь готовили. Многие люди носят с собой большой мешок на своей спине. Вы просто не видите этот мешок. Как только человек обидел их, они бросают эту обиду в свой мешок. И даже этот человек может подойти к ним и попросить у них прощения. Он может признать, что он вроде бы простил, может сказать, что ничего против не имеет, но на самом деле он не простил его. А когда появляется следующая обида, этот человек не только не прощает новую обиду, но он и припоминает прежнюю, и он продолжает напоминать своему обидчику обо всех тех прошлых огорчениях и оскорблениях. Но это не библейское прощение. Когда мы прощаем человека, мы даем обещание. Мы заключаем с ним договор. Мы говорим человеку, я не буду припоминать этого против тебя в будущем. Потому что Бог дал нам подобное обещание. Второе, что означает прощение. Прощение означает, что я не буду упоминать об этом грехе ни перед каким другим человеком, если, опять же, это не будет абсолютно необходимо для твоего блага. Иными словами, я не буду ни с кем обсуждать этот грех, я не буду припоминать этого. Могут быть некоторые исключения, например, когда возникают вопросы жизни и смерти, когда, например, преступник, речь идет о преступнике, которого ищет полиция, тогда, конечно, нужно припомнить его поступки. Или, например, если бывший педофил хочет работать в детском служении в церкви, то нужно припомнить его прошлые проступки и не допустить его к такого рода служению. Когда мы обещаем не припоминать какого-то греха против человека, я даю ему обещание тем самым, что я не буду ходить и распространять слухи о его грехе, я не буду разговаривать с другими людьми о нем, я не буду говорить об этом со своими друзьями, я не буду говорить об этом с людьми в церкви или людьми, с людьми, с которыми я работаю, или другими членами моей семьи. Я обещаю не упоминать о прошлых прощенных проступках перед другими людьми. Вот это обещание означает, что я не буду припоминать вот этого проступка перед вами, чтобы вас оскорбить и нанести вам рану, уязвить вас. Я не буду говорить об этом другому человеку, не буду распространять это как сплетню, я не буду умножать вот информацию об этом грехе. Есть и третий аспект. И он, наверное, самый трудный. Я не буду позволять самому себе размышлять об этом. Иными словами, я не буду продолжать постоянно вариться в этом соку, я не буду возвращаться мыслями к этому греху. И иногда это бывает самым трудным, потому что именно вас ведь обидели. Мы думаем о том, как нам нанесли обиду, что сказали против нас, что сделали нам, и мы снова и снова возвращаемся мыслями, и мы раздумываем об этом, эти мысли снова и снова проигрываются в нашей голове. Однако, когда мы пообещали простить человека, мы обещаем, что этот вопрос решен, и мы не будем к нему возвращаться, и мы не будем огорчаться из-за этого, и мы не будем в себе взращивать чувство обиды. И если мы только будем продолжать возвращаться мыслями к тому поступку и греху человека, в то время как мы уже пообещали простить его, то единственным результатом будет чувство горечи. Мы ведь пообещали уже простить этого человека полностью, и чем меньше мы прокручиваем эту память в своем сознании, тем меньше она будет владеть нами. Это очень важно. Точно так же, как мои прошлые адреса, я не помню их уже, потому что я ими не пользуюсь. Я не записываю их, не переписываю, не просматриваю, не записываю их снова на моем компьютере. Если бы я повторял их снова и снова, тогда я бы их помнил и сейчас, но я не помню их, потому что не повторяю. Не правда ли было бы здорово, если бы Бог нас создал с кнопочкой «стереть память»? Как на компьютере, знаете, можно выбрать такую опцию «прочистить диск» и удалить всю информацию. Но Бог не сотворил нас с кнопочкой «стирания памяти». Многие христиане учат, что Библия как будто бы говорит, что мы, как христиане, должны простить и забыть. Это практически невозможно, потому что у нас на голове нет кнопки стирания памяти. Мы не можем просто сказать, ну ладно, я сейчас возьму и вот с этого момента забуду. Это было бы слишком наивно. Если бы я попросил вас, например, забыть свою жену. Сейчас я досчитаю до трех. Забудьте свою жену. Готовы? Раз, два, три. Чем больше вы пытаетесь забыть свою жену, тем больше что происходит? Тем больше вы ее помните, правильно? Чем больше вы пытаетесь забыть ее, тем больше вы ее помните. Но Библия не учит нас «прости и забудь». Библия учит нас, что мы должны простить, чтобы забыть. Есть разница. Библия не учит нас «прости и забудь», вот как будто бы в один момент это произошло, но Библия учит, что мы должны простить для того, чтобы с течением времени мы смогли действительно забыть. Итак, когда мы практикуем прощение, извинение греха, мы даем человеку обещание, что мы не будем проигрывать эти воспоминания в нашей голове снова и снова, но вместо этого мы заменим их хорошими воспоминаниями об этом человеке, вместо того, чтобы помнить вот о его обиде или грехе, или о том, что злого он совершил. Вы обещаете никогда больше не припоминать этого и не думать об этом, и не позволять себе вести записи и возвращаться в своей памяти к этим грехам. Библия повелевает нам, чтобы мы прощали. Поэтому, если мы отказываемся дать вот это вот обещание прощения, то мы грешим. Поэтому прощение – это вопрос нашего послушания Богу, а не просто вопрос чувств. Однако многие люди в своей жизни, многие христиане руководствуются чувствами. Они говорят, ну ладно, я прощу вот этого человека, как только я почувствую, что я уже на него не обижаюсь. Но тогда я говорю на наших душепечительских встречах такому человеку, что это никогда не произойдет. Прощение не основывается на том, как вы себя чувствуете. Прощение основывается на вашем послушании Богу. Тогда кто-то может сказать, ну, если я прощу этого человека, в то время как я не чувствую этого, то я фарисей, а я не хочу быть фарисеем. Я говорю ему, нет, ты не фарисей. в таком случае. Позволь задать вопрос. Когда сегодня утром в 5 часов утра прозвенел твой будильник, тебе хотелось вставать? Нет, тебе не хотелось вставать. Так что же, ты встал, и поэтому ты фарисей? Нет. Нет, ты не фарисей, просто от того, что ты поступил против своих чувств. Когда мы делаем что-то против наших чувств, это не делает нас фарисеем. Нет. Когда мы делаем что-то против наших чувств, это показывает нам, показывает, насколько мы хотим быть послушны Богу в том, что Он нам повелевает. Однако некоторые христиане живут всю свою жизнь, все время на основании чувств, и они ссылаются на то, что они не чувствуют, что прощение произошло в сердце, и поэтому они оправдывают таким образом свое непрощение. И они ждут, что молния с неба грянет, и тогда они простят. Но эта молния не наступает. На самом же деле, этому человеку нужно просто быть послушным тому, что Бог сказал, и все. Прощение – это вопрос не чувств, а послушания. Нам также не дозволено нарушать обещание, когда мы пообещали простить. Мы должны продолжать хранить это обещание, хранить верность этому обещанию, независимо от того, как мы себя чувствуем. Об этом говорится в Псалме 14, что клянется хотя бы и злому, и не изменяет. Праведный человек клянется хотя бы и злому, и не изменяет. То есть, по-другому можно перевести, клянется даже в том, что ему неприятно и больно, что для него причиняет зло, и он не изменяет своей клятве. Точно так же и с нашим прощением. Даже если нам неприятно, даже если это не соответствует нашим чувствам. Следующий вопрос. Кого мы должны прощать? Некоторые тексты в Писании ясно подразумевают, что мы должны прощать и можем прощать тех, кто просит прощения. Например, Евангелие от Луки, 17 глава, 3-4 стихи. В то время как другие тексты Писания, как кажется, подразумевают, что мы должны прощать всех, кто согрешит против нас, независимо от того, попросят ли они у нас о прощении или нет. Например, Марка 11 глава 25 стих. Как же нам понять вот это кажущееся противоречие? Наверное, лучше всего это противоречие разрешается, когда мы проводим разграничение между межличностным прощением и внутренним прощением. Или, по-другому можно сказать, примирением и отпусканием от себя чувств огорчения и обиды. Есть разница между вот этими двумя понятиями. Чтобы лучше это понять, давайте откроем Евангелие от Марка, 11 главу, 25 стих. Здесь приводится пример учения Иисуса Христа о прощении. Христос говорит, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Кажется, это подразумевает, что мы должны прощать каждого. Здесь же говорится, что мы должны прощать, если имеем на кого, и это включает любого человека. И даже если мы не можем примириться с каждым человеком, который согрешает против нас, возникает вопрос, как мы относимся к этим людям. Каково наше внутреннее отношение? Когда человек согрешает против нас, значит ли это, что мы должны автоматически простить человека? Если бы это было так, то мы не должны были бы как пасторы заниматься церковной дисциплиной. Потому что церковная дисциплина подразумевает, что мы напоминаем о грехе человека. И если этот грех продолжающийся, если человек отказывается в нем раскаяться, то мы должны будем даже сказать церкви об этом грехе. Если мы только поймем контекст слов Иисуса Христа в Марка 11 главе, мы увидим ответ на этот вопрос. Возникает такой герменевтический вопрос, который я хотел бы вам задать. Вопрос следующий. Каков контекст? Иными словами, кто присутствует в этот момент при этих словах Христа? Если только мы ответим на этот вопрос, то это поможет нам понять значение этого утверждения. Мы видим, что Иисус говорит о человеке, который пришел в храм для молитвы. И в этой истории присутствуют лишь два человека. Сам человек, о котором говорит Христос, и Бог. Две личности присутствуют. Личность, которая нанесла обиду, не присутствует в этой истории. Таким образом, Христос достаточно ясно говорит, что в своем сердце пред Богом вы должны быть готовы простить любого человека. Это решает вопрос прощения в смысле вашей внутренней позиции, внутреннего отношения. Возможно, мы не сможем полностью примириться со всеми людьми, которые согрешают против нас. Однако наше внутреннее отношение к этим людям не должно характеризоваться какой-то злой, недоброй волей, горечью или обидой, или остающимся в нашем сердце недобрым чувством. Мы должны относиться к ним с добротой, с милостью, как сказано в Римлянам 12 главе 17-21 стихах. Мы должны учиться творить добро нашим врагам. Нам повелевает, велено в Евангелии от Луки 6 главе 27-35 стихах, что мы должны любить всех. Таким образом, мы должны желать этим людям лучшего для них. Это значит, что мы со своей стороны постараемся сделать все, что можем, чтобы привести их к покаянию, и мы будем всегда готовы примириться с ними. Но это очень важное примечание. Хотя наше внутреннее отношение уже изменилось, и этот вопрос решен, но я не могу предложить им межличностного прощения, пока они не покаются. Фактически, нет такой вещи, как безусловное прощение. Бог не прощает нас безусловно. Фактически, Его прощение зависит от того, что Христос умер за наши грехи, и это очень серьезное условие. Его прощение зависит от того, что мы раскаялись в своих грехах и доверили свою жизнь Господу и Спасителю. Это серьезное условие. Нет ни одного человека в небесах, который был бы прощен безусловно. Однако все люди на небесах были прощены на основании покаяния. Все случаи библейского прощения основываются на покаянии. Поэтому в Марка 11 главе 25 стихе говорится о прощении как внутреннем отношении в нашем сердце. И это внутреннее прощение готовит нас к межличностному прощению. Приведу вам пример этого с Божьей точки зрения. Откройте, пожалуйста, Псалом 85. Псалмопевец говорит, Давид говорит в пятом стихе, «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Если посмотреть на оригинальный еврейский текст, то вы увидите, что фраза «ко всем призывающим тебя» выступает синонимом ветхозаветного понятия покаяния. Здесь говорится, что Бог благ и готов прощать. И когда мы располагаем свое сердце таким образом, что мы готовы простить человеку любой грех, чтобы этот грех из себя не представлял, то мы поступаем, как наш Небесный Отец. Он готов прощать, и это прощение проявляется на основании истинного покаяния. Милостив ко всем призывающим тебя, то есть в смысле покаяния. Вот это отношение любви называется прощением в сердце в Марка 11:35. Иногда богословы называют его вертикальным прощением, потому что оно упоминается только в контексте молитвы. Мы должны так поступать перед Богом, и это позволяет нам иметь правильное отношение к человеку. Евангелие от Марка 11:25, в Луки 23:34, Матфея 6:12-15. Луки, 11 глава, 4 стих. Все они говорят о таком прощении в контексте молитвы. Можете сказать, но разве Иисус не прощал безусловно? В конце концов, когда Он висел на кресте, Он молился, «Отче, прости их, ибо они не ведают, что творят». Не является ли это примером безусловного прощения, потому что люди, вокруг, стоявшие вокруг креста, не покаялись в своих грехах? Я отвечаю, нет. Это неправильное понимание данного текста. Когда Иисус молился, «Отче, прости им», Он не предлагал им полное отпущение грехов в этот момент. Он молился, чтобы они были прощены, подразумевая, что они покаются. И, кстати, его молитва была отвечена Богом. Господь ответил на нее во второй главе Деяний апостолов. Иисус мог бы простить их, когда висел на кресте. Он мог бы сказать, «Неважно, что вы мне делаете, даже если вы меня убьете, я вас прощаю заранее». Он этого не говорит. Он молится, чтобы они были прощены, могли быть прощены в будущем. То же самое происходит со Стефаном, когда его побивают камнями. Апостол Павел там присутствовал. И когда он назывался еще Савлом, он помогал людям, убивающим первого христианского мученика, Стефана. Стефан мог бы обернуться к людям, которые побивали его камнями, и сказать, «Я прощаю вас». Но он так не делает. Он вместо этого молится, чтобы они могли быть прощены. Это основано на том факте, что они покаются. Почему это важно? Потому что безусловное прощение было введено в христианство христианской психологией. Это понятие, которое используется для того, чтобы помочь людям чувствовать себя лучше. Однако, вот это безусловное понятие прощения, оно не прославляет Бога, и оно несерьезно относится к греху. Настоящее библейское прощение серьезно воспринимает грех, точно так же, как мы увидели в 85-м псалме, 86-м псалме, 85-м стихе. Итак, когда человек проявляет внутреннее прощение, из этих стихов можно сделать вывод, из других стихов о любви и милости, что всякий раз, когда нас оскорбляют, мы должны молиться Богу следующим образом. Отче, Ты знаешь, что произошло между мной и этим другим человеком. Помоги мне не быть огорченным, не искать мести, не обижаться. Помоги мне любить этого человека. Помоги мне желать для него только лишь блага. Пожалуйста, работай в его сердце, приведи его к покаянию, чтобы наши отношения исправились и чтобы мы примирились друг с другом. Используй меня для этого так, как ты захочешь. Это правильная, подходящая молитва. Вслед за Марком 11:25. Как мы уже увидели в Ефесянам 4 главе 32 стихе, «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощая друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
Вы
можете сказать, ну хорошо, я понимаю вот эту идею внутреннего прощения. Это то, что происходит между мной и Богом, независимо от того, кто бы меня не обидел и что бы он не совершил. Но как насчет межличностного прощения? Точно так же, как Бог не отпускает нам наши грехи, если мы не покаяемся. И покаяние в Евангелии от Луки, 3 главе, 3 стихе, всегда, как мы видим, покаяние является всегда условием прощения. Также деяние. Мы тоже не должны говорить «Я прощаю тебя», если только этот человек не признается в своем грехе и не раскается в нем. Поэтому межличностное прощение зависит от того, когда мы примиряемся с людьми, которые раскаиваются. И если человек отказывается раскаяться в своем грехе, то он не обретает прощения от Бога в смысле родительского прощения, и последствия нарушенного отношения тоже продолжаются. Мы можем дальше открыть Луки 17 главу 3 стих. Луки 17:3. Мы поговорили о внутреннем прощении, теперь говорим о межличностном прощении. Луки
17:3.
Иисус говорит, наблюдайте за собою. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. Заметьте, в третьем стихе Христос говорит, что прощение обусловлено покаянием, если покается. Слово «грех» в данном случае обозначает не случайное какое-то событие, а достаточно серьезный проступок, который способен разделить двух братьев во Христе. Может быть, вы случайно столкнулись с братом, когда шли по проходу в церкви. Это не нарушает отношения с этим братом. Но есть такие грехи, которые разрушают отношения. И эти грехи как раз указывают на нужду в прощении, в покаянии и прощении для того, чтобы достичь примирения. Если человек признает свою неправоту и раскаивается в этом, тогда он может примириться. Это межличностное прощение. Но он должен вначале попросить прощения. А что, если речь идет о неверующем, который согрешил против нас? Может быть, он совершил что-то ужасное? Неверующий не сможет покаяться перед нами до тех пор, пока он не покается перед Богом. Неверующие даже не понимают, что значит покаяться по-настоящему. Однако их обида, которую они нанесли вам, не сравнится с той обидой, которую вы нанесете Богу, если вы не простите этого человека. Главный вопрос здесь – это то, что у этого человека нет отношений с Богом. И именно здесь Евангелие играет свою роль. Этот человек нуждается в Евангелии. Самый первый вопрос – это не отношение этого человека с вами, но отношение с Богом. И это чрезвычайно важно. Если вы простите человека, не обличая его грехи и серьезно не разбирая вопрос греха, если не было покаяния, то, как правило, грех будет продолжаться. И в таком случае, если бы нам нужно было прощать человека вот без всяких условий, то не было бы церковной дисциплины и в конечном итоге восстановления верующих. Однако восстановление верующего в церкви после церковного взыскания всегда наступает в результате покаяния. Есть еще несколько моментов, которые мне хотелось бы упомянуть в связи с темой прощения. Например, некоторые люди говорят на основании 1 Петра 4 главы 8 стиха, говорят, мне не нужно прощать этого человека, я просто покрыл этот грех любовью. Они говорят, я покрыл этот грех. Вопрос в том, что Библия имеет в виду, когда говорит, что мы должны покрыть грех. Если вы откроете Псалом 31, 2 стих, Давид здесь говорит, «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Покрытие греха не означает, что вы не будете, что вы будете смотреть в другую сторону, что вы не будете обращать внимание на грех. Покрыть грех любовью – это значит проявлять библейский процесс покаяния и прощения для того, чтобы наступило подлинное примирение. Вот что значит покрыть грех. То же самое мы можем увидеть в 84-м псалме, что означает покрыть грех. 84-й псалом, 3 стих, говорит, «Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его». Для того, чтобы простить грех полностью, нужно покрыть его. Покрыть грех не означает, что мы не обращаем внимания на грех. Поэтому, когда люди цитируют 1 Петра 4 глава 8 стих или Притчи 10 глава 12 стих, важно помочь им понять Псалом 31.1 и Псалом 84.3. Есть и еще одна проблема, связанная с прощением. Люди просят извинения за грех, вместо того, чтобы просить прощения.
Но
когда мы просто извиняемся, мы очень часто используем это просто как защитную реакцию на то, что мы сделали. Библия нигде не говорит, теперь скажите друг другу, извини меня. Я помню, я проповедовал в своей церкви 12 проповедей о прощении в своей церкви, и эту серию проповедей я начал с того, что сказал, я хочу научить своих детей никогда не извиняться. Я подумал, что руководство церкви вот в этот момент просто упадет со стульев. Но они не поняли, что я говорил. Иными словами, я пытаюсь научить их не извиняться, а по-настоящему раскаиваться в грехе и искать прощения. Вновь, извинение – это психологическая идея, которая была введена в христианство, но это не подлинно библейская идея. «Я согрешил против тебя, пожалуйста, прости меня», вот что должно происходить. А если мы извиняемся, мы просто... Мы просто сваливаем на них свои негативные чувства. Мы говорим, я извиняюсь, я плохо чувствую себя в отношении вот этого греха. Или еще один вопрос. Как насчет прощения Бога? Наверняка вы слышали, как некоторые люди говорят, я должен научиться прощать Бога. У меня есть история одного христианского психолога, к которой обратилась молодая девушка, которая была замужем, у нее было двое детей, и она очень обижалась на то, что ее муж был невысокого роста, и из-за этого ее дети были невысокого роста. И христианский психолог посоветовал этой девушке справиться со своей проблемой следующим образом. Он предложил ей простить за это Бога. Это богохульство. Если бы Бог нуждался в прощении, это бы указывало на то, что Он согрешил или ошибся. Но Бог абсолютно святой и неизменный. Это мы узнаем из книги чисел 23:19. Мы не должны Бога прощать ни за что. Он не нуждается в прощении. Почему же христианские психологи дают такие советы? Для того, чтобы помочь консультируемым почувствовать себя лучше по поводу того, что ее муж невысокого роста, ее дети невысокого роста. Как насчет прощения неверующих? Я уже упоминал, что невозможно простить неверующего, потому что неверующий не может раскаяться. Однако это дает нам возможность принести им Евангелие, потому что их обида, которую они нанесли нам, не идет ни в какое сравнение с той обидой, которую они нанесли Богу. Как насчет прощения людей, которые уже умерли? Некоторые христианские психологи ставят стул в середине комнаты и просят, чтобы консультируемый человек представил себе, как вот умерший сидит на этом стуле, и этот человек обвиняет умершего во всех его ужасных грехах и преступлениях против него совершенных. В каком-то смысле он спускает свой пар, выпускает свои эмоции на этого воображаемого человека, на воображаемую фигуру. Это очень близко, похоже на некромансию, на вызывание мертвых. Но Библия говорит, что мы никогда не должны обращаться к мертвым. Так как же насчет прощения умерших? Этот вопрос решается, когда мы понимаем прощение в своем сердце, внутреннее прощение. Этот вопрос решается в нашем сердце. Или, наконец, мы можем услышать, а как насчет прощения себя? Я понимаю, что люди могут простить меня, и Бог, возможно, простит меня, но я себя не могу простить. Однажды я работал с одной парой семейной, они были миссионерами, трудились в другой стране, и однажды женщина ехала по дороге, и она выезжала из своего дома, и там у них во дворе дома был небольшой пригорок, и там играли дети. Маленький мальчик скатился под пригорок, и она не видела этого, и она на машине, отъезжая от дома, переехала через своего сына, он умер. И вот на наших душепечительских занятиях она говорила: «Я знаю, что Бог может меня простить, я знаю, что муж может простить меня, и ее муж был готов ее простить». Но она говорила: «Я не готова сама себя простить». И я хотел, чтобы она увидела, насколько это было гордым с ее стороны. Фактически, мы говорим: Бог может простить меня, и мой муж может простить меня, но мои стандарты прощения выше, чем Божьи, и я не могу простить себя. Нигде в Библии мы не найдем такого учения, что мы должны простить себя. Нигде об этом вообще не говорится. Библия всегда подчеркивает, что только Бог должен простить нас, а не мы должны простить сами себя. А мы не устанавливаем стандарт праведности. Бог устанавливает его. Учит ли Библия, что мы можем быть слишком прощающими? Да, но только в очень узком смысле. Откройте, пожалуйста, Откровение, 2 глава, 20 стих. Это Божье обращение к Фиатирской церкви. 20 стих говорит: «Но имей немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Если вы посмотрите на слово «попускаешь» в начале 20 стиха, это то же самое слово «афиими», которое в греческом языке встречается всякий раз, когда говорится о прощении. Этот стих иллюстрирует тот факт, что иногда люди в церквах могут быть слишком прощающими, они могут прощать нечестивых там, где такого прощения быть не должно. Они позволяют нечестивым людям продолжать управлять в церкви. Это происходило в Фиатире. Как же мы должны прощать? Библия говорит, мы должны делать это немедленно. Луки 17:3. Мы должны делать это постоянно. Луки 17:4. Если кто-то согрешит против тебя 7 раз в день. Когда Христос сказал в Луки 17:4, 7 раз в день, фактически Он говорил, что у вас нет времени ждать плодов покаяния. Нет времени оценивать плоды покаяния. Вы должны простить на основании их слов, а не на основании их плодов. Это чрезвычайно важно. И если он говорит: «Я раскаиваюсь 7 раз в день», прости его 7 раз в день. Мы должны прощать их щедро. 2 Коринфянам 2 глава 5-8 стихи говорят о человеке, который совершил ужасный грех со своей мачехой. Об этом говорилось еще в 1 Коринфянам. И затем он вернулся в церковь и покаялся. И в греческом тексте можно увидеть, что церковь должна была встретить его с радостью и принять его в свое общение, даже, можно сказать, устроить пир по этому поводу. Мы должны щедро простить. Почему мы должны прощать? Потому что, когда мы поступаем так, мы становимся более подобными Христу. Позвольте привести в заключение один пример. Несколько лет назад, когда я был пастором, в нашу церковь стала приходить новая семья. Они провели в нашей церкви всего 2 или 3 месяца. Я едва знал эту семью, только периодически встречался с отцом и матерью, с их сыном и дочерью, виделся. Но однажды поступил звонок от дочери, и она сказала: «Я собираюсь выйти замуж, вы сможете провести добрачное консультирование со мной и моим избранником?» Я сказал: «Да, конечно». Ее звали Трейси. Итак, мы начали готовиться к добрачному консультированию. А я всегда, если не знаю эту пару лично, я на первом занятии говорю о Евангелии. И на первом нашем занятии мы начали говорить о Евангелии. Им было дано домашнее задание читать Писание, отвечать на вопросы письменно, которые касаются Евангелия, потому что было достаточно очевидно, что ни Трейси, ни ее избранник Расти не были спасены. И до нашей следующей душепечительской встречи пришло воскресенье, я проповедовал утром и вечером. Вечером в воскресенье отправился домой. Я лег спать, и недолго мне удалось полежать в кровати, как прозвенел звонок. Мне звонил отец Трейси. И он сказал: «Пастор, я хочу, чтобы вы повстречались со мной в больнице, в приемном покое, потому что Трейси и Расти попали в аварию, они оказались в больнице. Так что я быстро оделся, приехал в больницу, и когда я вошел в дверь, меня повстречал врач, он до сих пор, его одежда была покрыта кровью, и он сказал: «Вы, наверное, пастор». Я не знал, выглядел ли я как пастор или нет, почему он узнал, но я сказал: «Да, я пастор». Он говорит: «Мы пытались спасти Трейси, но мы не смогли ее спасти». И тогда я подумал: я не очень хорошо знаю эту семью. Я вошел в зал ожидания и сказал им, что Трейси умерла. Они расплакались, бабушка и дедушка там тоже присутствовали к этому времени, уже ее брат там был. Это был очень печальный момент, но мы ничего уже не могли сделать для Трейси, Бог уже забрал ее. Расти, ее жених, был отправлен в другую больницу, и мы поехали в ту больницу, где он находился. Трейси и Расти ехали на машине, когда в них врезался пьяный шофер на высокой скорости. Он врезался в них сбоку и припечатал их машину к телефонному столбу. Трейси умерла, а в Расти еще теплилась жизнь. Однако у него было внутреннее кровотечение. И пока его везли в операционную для операции на сердце, я вновь говорил ему о Евангелии. И там, на столе, Расти отдал свою жизнь Христу. И я подумал: вот уж действительно обращение на смертном одре. Но оказалось, что это было подлинное обращение, потому что Расти выжил. Позднее, когда все это закончилось, уже отец Трейси, умерший, обратился в суд, и он наблюдал за тем, что происходит с человеком, как судит человека, виновного в смерти его дочери. И он планировал напасть на полицейского, вытащить у него пистолет и застрелить этого человека, как он позднее мне признался в этом. Хорошо, что он этого не сделал. Но так он обдумывал. Вот как он был зол на убийцу его дочери. Но он вместе с женой пришли для душепопечения, и я работал вместе с ними. Он был уже верующий, а его жена была на тот момент еще неверующей. И вот благодаря этим обстоятельствам и его жена обратилась ко Христу, и брат Трейси, их сын, тоже обратился ко Христу. И тогда они узнали, что из себя представляет прощение. Во-первых, прощение от сердца, а потом прощение примирения в отношениях. И в последнем месяце я был пастором вот этой церкви перед тем, как уехать в Калифорнию. И вот в этот последний месяц отец этого семейства позвонил мне и пригласил поехать вместе с ними навестить убийцу их дочери в тюрьме. Мы поехали туда, мы хотели говорить ему о Евангелии. Я сказал, ты уверен, что ты хочешь это сделать? Потому что раньше все в твоем сердце говорило, что ты хочешь его убить. Он говорит, я хочу говорить ему Евангелие. Итак, мы вместе с ним и его женой поехали в тюрьму. В тюрьме знали, что произошло. И поэтому поставили двух самых больших полицейских охранников, чтобы следить и охранять, чтобы ничего не случилось. И я тоже наблюдал за реакцией отца и матери Трейси. И я видел, как они сказали вот этому человеку, то, что ты сделал против нас, убив нашу дочь, это было нечто ужасное, но это не идет никакое сравнение с твоим преступлением против Бога. И мы заботимся о твоей душе. Я посмотрел на этого человека, когда они ему свидетельствовали, и по его щекам текли слезы. И я посмотрел на этих двух полицейских охранников, и у них тоже по щекам текли слезы. Родители Трейси используют эту возможность для того, чтобы проповедовать Евангелие. И они сказали этому человеку, мы не можем простить тебя до тех пор, пока ты не покаешься. Но ты не сможешь покаяться до тех пор, пока не раскаешься перед Богом. И то, что ты не имеешь отношений с Иисусом Христом как Спасителем, это еще более серьезный вопрос, чем смерть Трейси. Тем самым они преподняли Евангелие у него на глазах. И они показали, что отношение этого человека с Иисусом Христом – это самый важный вопрос в жизни. Люди, которых вы будете консультировать, смогут тоже сделать то же самое. Давайте встанем и помолимся. Отче, вопрос прощения – это очень сложный вопрос. Особенно, когда против нас тяжело жестоко согрешили. Но когда против нас согрешили ужасным образом, это должно помочь нам понять хотя бы в какой-то маленькой степени, насколько велики наши грехи против Тебя, каким ужасным оскорблением является наш грех в Твоих глазах. Отче, когда люди обращаются к нам и просят прощения, помоги нам немедленно прощать их. Помоги нам культивировать такое отношение, прощение в своем сердце, чтобы мы смогли немедленно простить любого человека за любой проступок. Но помоги, чтобы вместе с тем у нас был сбалансированный взгляд, чтобы мы воспринимали грех серьезно. Из-за того, что мы прощенные люди, помоги нам быть прощающими. Мы благодарны за все, что Ты сделал для нас в Иисусе Христе. Мы воздаем Тебе хвалу во имя Христа. Аминь.